Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь выпуск передачи «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить о поэтах Пушкинского круга. Слушайте продолжение.
Так вот, Баратынский чем поразителен в творчестве? Вот, с одной стороны, он прямой предшественник Пушкина. Почему говорю предшественник? Потому что он был чуть-чуть постарше Пушкина, ну, старше буквально, может быть, лет на 5-6. Mm-hmm. Вот, но это уже было достаточно, что когда Пушкин входил в поэтическую жизнь, Баратынский уже состоялся. Mm-hmm. И состоялся именно в той нише, в которой состоится Пушкин. То есть виртуозный до легкости стих. Ну, вот я вам скажу, легендарная поэма «Пир», которую mm-hmm. написал Баратынский, вот если вы будете ее читать, но можно подумать, что это Александр Сергеевич. Вот этот фейерверк, вот да. этот, знаете, который потом будет у Пушкина. А потом произойдет поразительная вещь. Когда появится Пушкин, Баратынский, видимо, считая, что эта ниша уже полностью заполнена, он меняет стиль на 90 градусов. Вообще, вы знаете, это вообще в истории культуры довольно редкий случай. Ну вот я, единственное, у меня в поэзии, у меня единственная аналогия, это Николай Заболоцкий в 20 mm-hmm. веке, который начинал как абсурдист, а потом, после возвращения из сталинских лагерей, превращается в глубочайшего и тончайшего философа.
Да,
да. Кстати, самое интересное...
С какими-то романтическими даже иногда
конечно,
оттенками.
Конечно. Так самое интересное, что и ранний, и поздний Заболоцкий абсолютно равновелики. Mm-hmm. Понимаете? Можно прочитать «Меркнут знаки зодиака», а можно прочитать «Иволгу». Mm-hmm. И то, и другое будет совершенно на равной позиции. Ну или в философии австрийский философ Людвиг Витгенштейн в 20 веке, который создал две философии. Это известный факт. В молодости создал постпозитивизм, а в зрелости создал структурализм. Это две совершенно разные философии. Это единственный случай за всю историю философской мысли, чтобы человек просто создал две разлетающиеся парадигмы. Вот у Баратынского нечто подобное. То есть ранний, ну еще Игорь Северянин, mm-hmm. тоже очень большая у него вилка эстетическая между... до 17-го года и после 17-го года. Так вот, поздний Баратынский — это прямой предшественник всех направлений Серебряного века. Mm. Символизма, акмеизма и даже футуризма. Вот, то есть поэт колоссального масштаба. Я еще раз подчеркиваю, что Баратынский без вопросов должен стоять в пантеоне великих поэтов России, даже рядом прямо, и с Александром Сергеевичем, и с Лермонтовым, и с Тютчевым, и там, и с великими вот этими мэтрами Серебряного века, без вопросов, что называется. Это же относится еще к одному великому и трагическому поэту, это Константин Батюшков. Mm-hmm. Тоже о нем надо сказать два слова. Он самый старший из всех, из всей этой группы.
Ну вот именно Жуковский и Батюшков, ведь именно да. они какого-то, как мы считаем, поэты гражданского направления, и причем разработали целый язык поэтических символов.
Да. Вот, но видите, Жуковский все-таки к этой группе не принадлежит. Он
на особицу.
Батюшкова можно причислить как в определенной степени зачинателя. Тут еще какая деталь. Батюшков прожил жизнь довольно длинную, но последние 22 года у него была шизофрения.
Mm.
У него просто это наследственно, из поколения в поколение передавалось, и у него по нарастающей, кстати, к сожалению, частый случай среди поэтов-романтиков, ну вот аналог в европейской литературе Фридрих Гёльдерлин,
угу.
тоже великий лирический поэт, и который потом просто в конце жизни утерял, так сказать, все такие вещи. Вот Батюшков, кстати, участвовал в войне 812 года, причем участвовал в кавалерии, в гусарах, на Бородинском поле спас генерала, за что получил Георгиевский крест. Дошел до Парижа в 14 году. У него очень многие стихотворения посвящены этим событиям.
Mm-hmm.
Но вот сам Пушкин выделял стихотворение «Тень друга» и «Переход через Рейн». Два стихотворения, где восприятие войны и потерь на войне поднимаются до философских обобщений.
Mm-hmm.
Вот, кстати, Батюшков, поэт... Впервые мы сталкиваемся с поэтом трагической направленности. Вот, вообще, я вам скажу, в мировой культуре не так уж много фигур, о которых мы можем сказать, что это трагики по мировоззрению. Но вот в русской поэзии вообще-то это Лермонтов,
mm-hmm.
это Цветаева, и это в наши дни Борис Рыжий.
Mm-hmm.
Вот, совершенно однозначно. Вот если бы мы даже не знали,
ну,
что...
Да, то есть,
если бы не...
Исключительно только трагизм.
Да, потому что даже
природа,
если...
Природа, да.
Их... Вот мы когда будем о них говорить, ну, Лермонтов, я думаю, даже довольно скоро, мы к этому вернемся. У Батюшков первый в этом списке, хотя Батюшков вообще, знаете, что, в чем самый большой интерес? Вот... Человек с трагическим мировоззрением, человек, который ввел в русскую литературу мем «Черный человек».
Mm-hmm.
Вы знаете, у Есенина будет поэма «Черный человек». У Пушкина будет в «Моцарт и Сальери» «Мне снится мой черный человек».
Да.
Вот это словосочетание из Батюшкова, понимаете? И в то же время это один из самых светлых поэтов России. Вот это поразительный факт. Светлость исходила из очень интересной эстетической посылки, которая будет повторяться в русской литературе, и о которой мы уже говорили, когда говорили о художниках. Италия.
Mm.
Вот, понимаете, при припадании вот к этой... античной традиции, античной возрожденческой традиции, оно у целой длинной череды русских деятелей художественной культуры было источником вот какого-то колоссального позитива, понимаете? Вот, ну, того же Гоголя вспомним,
да.
Там, понимаете, да, в значительной степени. Кстати, ну ладно, Гоголь туда ездил, в принципе, туда можно было не ездить, понимаете, это можно было на уровне вообще поэтического воображения там или контакта с артефактами культуры, а Батюшков-то в Италии был, понимаете, и это у него иногда проявляется в совершенно поразительных формах. Вот я... Всегда студентам рассказывал, и сейчас слушателю расскажу, изумительный один момент, который очень хорошо характеризует и вот этот вот русскую античность, и самого Батюшкова, и я бы сказал, романтизм в целом. Дело в том, что в Древней Греции существовал такой обычай – дионисийские мистерии. Смысл в чем? Это чисто женский обычай был, то есть девушки и женщины – в этот день уходили за город. Кстати, иностранцев предупреждали, чтобы они в эти дни не гуляли нигде, потому что это опасно. То есть они там пели и танцевали какие-то гимны в стиле хэви-метал того времени, входили в транс, это самая настоящая рок-тусовка того времени, то есть они превращались в менад, так называемых, в вакханок. Вот, их на древнегреческих вазах всегда изображали в экстатической позе, вот так вскинутые руки, голова запрокинута, глаза на затылке. Встречных мужчин разрывали на куски. По греческой мифологии так разорвали Орфея. Понимаете? Вот чисто вот такая, ну, отец Александр Мень, великий наш православный мыслитель и философ, он в своей «Истории религии» в четвертом томе о Древней Греции, у него там просто блестящая глава о дионисийских мистериях, всех рекомендую почитать, тем более это пишет православный священник. И вот у Батюшкова стихотворение такого характера, что ему приснилось, что он попал в Древнюю Грецию. То есть он один, значит, с одной стороны, естественно, впечатление, так сказать, адреналин из ушей, с другой стороны, риск, которого на войне даже не бывает, понимаете? Потому что обнаружат все.
Да.
Разделают фарш, что называется.
Фаршмак.
Фаршмак, да. И он видит бегущую обнаженную девушку-гречанку, я, говорит, бегу за ней, она бежит от меня, нагло ризы развивались, как он пишет. И вот я, говорит, бегу, я за ней, я настиг, она упала, и тимпан над головой. И что дальше? А дальше ничего, дальше или его разорвут на куски, или он просто проснется. Кстати, последний вариант самый обломный, потому что для поэта-романтика лучше быть разорванным в куски, нежели просто проснуться в своей обычной, так сказать, заурядной, скучной постели. Вот в этом весь Батюшков, понимаете? Я уже не говорю о виртуозном стихе. Вообще, если говорить о стихах, вот знаете, к сожалению, этому не учат в современной школе. Славливать кайф от эстетики.
Но ведь именно как раз, вот мы и говорили, Батюшков в том числе, вот, который ввел возвышенный, поэтической возвышенность языка, да, стиль, такие как «Пламень любви», «Чаша радости».
О чем вы говорите?
«Упоение сердца», «Жар сердца».
Да, вообще, так я, если говорить о
любви... «Пить дыхание».
Ну, если говорить о любом... Кстати, выражение, процитированное Пушкиным. Потом. «И девы розы пьем дыхание, быть может, полное чумы». Кстати, та же интонация. То есть, сказать, экстаз в пограничной ситуации. Да. Кстати, четко линия
вот
от Батюшкова.
Вот вам, пожалуйста, откуда? Ложа роскоши.
Конечно. Вообще, ну, язык поэтов пушкинского круга – это просто гурманство. Да. Понимаете? Вот... Карамзинская реформа, открыли не открытые, не исследованные огромные лингвистические пласты, или создали их, ведь второй раз такое только с футуристами будет.
Когда это просто романтическое какое-то смакование.
Ну, эстетизм, знаете, я бы сказал, эстетизм, как в японской культуре, когда можно словить кайф от харакири, понимаете? Да, ну, да, как да. В фильме «Последний самурай», если смотрели, там герой умирает, совершает харакири и говорит «совершенство, совершенство», да. Последние слова. Вот. Это вообще, это, кстати, черта всей романтической культуры, вот, и в данном случае. Вот. Но, кстати, уж коли мы заговорили об этом, вот, например, очень интересное высказывание Пушкина про еще одного героя нашего рассказа, Николая Языкова. Он сказал: «Кастальский ключ, из которого пил Языков, тек не водой, а шампанским». Да. Холодная.
Да, да, да.
Как бы немножко обжигающая, но очень вкусная. Вот. А ведь маленькое, знаете, еще что поражает? Ведь вот такой фейерверк эстетики исходил от людей, которые сплошь и рядом имели жизнь, совсем не располагающую к подобным фейерверкам. Вот, например, Языков. У него... парализовало ноги. У него он ослеп, понимаете? То есть вообще, то есть на его судьбу выпали такие какие-то физические недуги, которые, в общем, должны были, наверное, в его творчестве вызвать какие-то совсем иные моменты. Они частично вызвали, но только в одной области. Дело в том, что Языков, в отличие вот от Баратынского и Батюшкова, он был бесединцем. Он примыкал к протославянофильской группировке, и он в адрес протозападников писал уничтожающие стихи просто. Ну, скажем, когда Чаадаев выступил со своими заявлениями, Языков написал стихотворение, которое называется «Ты жив еще». Вот. Здесь он давал волю своему сарказму. Иногда эти стихи производят просто такие, знаете... ступорное впечатление абсолютно, жутковатое, да. Вот. Но там, где Языков обращается к лирической теме, к любовной, или, скажем, к какой-то типичной для романтиков прорывной мечте, Ну, знаете, у Языкова есть одно стихотворение, которое вообще просто зажило отдельной жизнью. «Нелюдимо наше море, день и ночь кипит оно, в роковом ее просторе много бед погребено». Но это стихотворение, которое стало романсом, которое, так оно стало мемом просто. Да. Вот, но туда выносит волны только смелого душой, смело братьев буряком.
Вот, друзья, многие же слышали вот эти строчки. Так конечно. Вот сейчас уникальная возможность говорить и вспомнить о том, кто же автор этих великих строк.
А вот вы знаете, между прочим, поэты Пушкинского круга несколько раз такие вещи сделали. Вот, например, поэт Петр Плетнев, он как бы никогда не претендовал на первородство какое-то. Но ведь, извините, я думаю, нет ни одного человека, ну, по крайней мере, среди тех, кто как-то с русской культурой общался, который не знает слова «вечерний звон», как много дум наводит он. Вот, кстати, стихотворение, которое тоже стало романсом и которое стало мемом белого движения впоследствии. Понимаете? Mm. Вот по семейному преданию мой двоюродный прадед, когда уходил в армию Колчака, а он, потом он с Капелем сделает вот этот маршрут 3000 километров от Омска до Читы. Так вот, вот он пришивал ему погоны, и он взял гитару и пел «Вечерний звон». Mm. Понимаете? Прекрасно зная, что он домой не вернется. Понимаете? Вот. То есть Языков, Адоевский, вот понимаете, поэт-декабрист, ну, мы все знаем, вот не так много его стихов сохранилось. Дело в том, что у поэтов-декабристов потом, когда случилось то, что случилось, избавлялись от их книг. Ну, издатели просто сжигали там что-то, чтобы не попасть под раздачу. Но наш скорбный труд не пропадет, из искры возгорится пламя. И все. Это тоже мем. Александр Адоевский. Понимаете, Пушкин написал им «Во глубине сибирских руд», Адоевский ответил. Кстати, маленькая деталь, чтобы с Пушкиным на равных сыграть в бадминтон в поэзии, Пушкин написал, а я ему ответ написал, и чтобы он остался, согласитесь, надо быть личностью.
Да, понимаете? Конечно.
Вот, вот теперь я бы хотел выделить несколько имен здесь. Да, конечно, трагическая фигура Дмитрий Веневитинов. Mm. 22 года человек прожил всего. 22 года, это рекорд. Ну, даже Борис Рыжий и то старше был, когда умер. Причем умер от несчастной любви. Я вам скажу, какая, знаете, вот романтизм, если хотите романтизма, их есть у меня. Да. Дело в том, что пора назвать имя одной женщины, вокруг которой группировалась русская Италия. Mm. Вот она нам и с Гоголем понадобится и так далее. Мы об этом упоминали, когда художник говорили, это княгиня Зинаида Волконская.
Да.
Вот дело в том, что она вообще стала русской итальянкой. Она даже, по-моему, в католическую перешла. Вот. При этом она не стала, так сказать, она не отреклась от своих русских корней, она прекрасно помнила. Вот она жила в Риме, причем у нее палаццо, как в Италии говорит, ну, дворец по-нашему, находилась на площади, где фонтан Треви. Mm-hmm. Вот знаете, если такое сейчас уже есть такая интересная, такая тоже романтическая деталь, вот там этот знаменитый фонтан, туда приезжают туристы, и там существует такая примета. Надо обременно бросить монетку, и тогда ты когда-нибудь еще раз сюда вернешься. Да. Так вы знаете, этих монеток за год накапливается столько, что правительство Рима эти деньги использует для поддержания инфраструктуры этой площади.
Вот видите как.
То есть фонтан, там и все эти дворцы, надо же постоянно какие-то мероприятия. Да, там просто замкнутый круг денег. Туристы накидают, они на эту тему, так сказать, проведут реконструкцию, дальше накидают снова. Понимаете? Это просто интересный факт. Но это такое место, куда действительно хочется хотя бы один раз еще раз вернуться. И вот она жила прямо в палаццо напротив фонтана Треви. Это был ее дворец. И вот этот дворец был своего рода гостиницей и вообще таким гостевым домом.
Такой для... бесплатный.
Бесплатный, да. Естественно, в чем она была очень состоятельная женщина. Кстати, родственница декабристов там и так далее. Вот. Она создала свою маленькую Россию в Италии и маленькую Италию для России. Да. Понимаете? Идеал культуры. И вот все русские, которые приезжали в Италию, вот тот же Брюлов, тот же Кипренский, тот же Гоголь, там, они все абсолютно естественно к ней, все вокруг нее, а она была не просто как бы богатая меценатка, она блестяще разбиралась в культуре, она блестяще сама как бы в этом всем владела, она могла идеи художникам подкидывать, понимаете? Это была женщина, ну, знаете, по типу античных гетер времен Александра Македонского, понимаете? То есть, которые держали салон и там...
Она и музой, лирой.
Конечно, она и была музой, итальянской музой.
Да.
Кстати, иногда это приобретало совсем интересные варианты. Певец Александр Иванов, полная тезка художника, он вообще, побыв в этом салоне, решил в Россию не возвращаться.
Угу.
Вот, его в России объявили изменником, там, и невозвращенцем, почти сталинская стилистика. А он стал певцом Виталии вообще и состоялся полностью. Вот. А вторым, кто с ним был в гостях у него, был Михаил Иванович Глинка. Самое интересное, что Глинка именно после салона Зинаиды Волконской принял решение вернуться в Россию и писать «Жизнь за царя». Видите, какие интересные вещи?
Да.
Так вот, Веневитинов был в нее влюблен смертельно, безответно. Вот, ну, как вам сказать, ну, вот, и она...
Так это в таком возрасте?
Да.
Это сколько ей лет было тогда?
Она была его чуть-чуть постарше.
А, чуть-чуть постарше,
но ему-то вообще было 20.
Да, да.
Понимаете? Вот, и она ему подарила просто на память о себе кольцо с камнем из Помпеи. Ну, вернее, чтобы быть совсем точно, из Геркуланума. Дело в том, что вот это знаменитое извержение вулкана, которое погубило Помпеи, оно погубило два города, Геркуланум и Помпеи. Да, ну, благодаря Брюлову Помпеи мы лучше помним. Вот, но погибло два города. И вот кусочек вот этого вот камня из Геркуланума, вот как память об Италии, память о нем, он вернулся в Россию и буквально через год умер. И умирая, когда он умирал, ему одели на этот камень, а он уже был в коме. Когда ему одели, он пришел в себя.
На мгновение, да?
Что, мы венчаемся, он сказал. И умер.
То есть это можно понимать, что эта смерть, его кончина, это просто от какой-то такой безвыходной тоски.
Конечно, конечно. Это вот, понимаете, это уровень Ромео и Джульетта, что все, да. Если я не могу быть с возлюбленной, то я не живу, понимаете. Не обязательно пить яд или поражать себя кинжалом, это просто установка. Вот, ну, все, не хочу быть в этом мире, и все. То есть это романтики на такое были способны.
Да.
Но при этом он оставил прекрасные стихи, понимаете. Вот еще раз говорю, Веневитинов у нас вообще никак не фигурирует. Понимаете, если мы там Баратынского или Батюшкова еще как-то вспоминаем, Веневитинов или, скажем, Павел Катенин. Вот еще одна фигура. Катенин прожил даже довольно долгую жизнь. Он почему у нас выпал? Это тоже Бесединец из группы Грибоедова. У него, знаете, вот у бесединцев, у всех, которые работали, вот даже это у Юзыкова чувствуется, и у Катенина особенно, разворот в другую сторону лексический, обращение к русской народной речи. Кстати, между прочим, именно в это время появится еще один возможный герой нашего перспективного рассказа, Владимир Иванович Даль. Да, мы еще когда-нибудь доберемся.
Да.
Вот. Но Даль возник не на пустом месте. Дело в том, что был момент, да, и впереди у нас еще Ершов, между прочим, поэт, который принадлежал примерно к этому поколению, но совершенно в него не вписывался. О Ершове надо говорить вообще совершенно отдельно. Так вот, но у Катенина тот же вариант, понимаете, обращение к... Ну, то, о чем Грибоедов, вот, чтобы бодрый русский наш народ, хотя бы по языку нас не считал за немцев. Вот. Такой, я бы сказал, антикарамзинизм, но, что интересно, тоже вышедший из Карамзина. Понимаете? Еще человек, который требует осмысления.
На сегодня выпуск нашей передачи «Разговор об искусстве» близится к завершению, но продолжение цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы продолжим говорить о поэтах Пушкинского круга. Всего самого доброго! Разговоры об искусстве.